Глава 27. Живая вода. Ясное лицо Атрея было спокойно и внимательно. Рана на его груди зажила. Мальчик, у которого больше не было имени, сделал навстречу ему несколько шагов. Они долго стояли друг против друга, не говоря ни слова. Было так тихо, что слышался каждый вздох. Медленно мальчик без имени снял с шеи золотую цепь с аурином и осторожно положил на снег перед Атреем. При этом он в последний раз поглядел на двух змей, светлую и темную, заглатывающих друг у друга хвост, образуя овал. В то же мгновение аурин засиял с необычайной силой. Все зажмурились, будто глядели на солнце. Тогда мальчик снова открыл глаза, он увидел, что стоит в сводчатом золотом гроте. Посередине лежали две змеи, громадные, словно городские стены. Атрей, Фухур и мальчик без имени стояли рядом на стороне темной змеиной головы, которая держала в своей пасти хвост светлой змеи. Ее зрачок неподвижно глядел на них. По сравнению с ней они были совсем крохотные, даже Фухур казался маленьким, как червяк. Тела змей поблескивали, будто были сделаны из неведомого металла, темного, как ночь, и светлого, как день. Но их можно было не опасаться, потому что они держали друг друга в плену и не могли отпустить, иначе мир бы рухнул. Это было очевидно. Взаимно не выпуская друг друга из плена, они в то же время охраняли живую воду. Ибо в самой середине окруженного ими пространства шумел фонтан. Он лучился, и лучи его составляли причудливые узоры. Вода разбивалась в туман, в котором золотой свет разворачивался в радугу. Звуки падающей воды походили на пение и смех, ликование и зов, и тысячи радостных восклицаний. Мальчик без имени глядел на эту воду так, словно умирал от жажды. Она была недосягаема. Змеи не шевелились. Вдруг Фухур поднял голову. Его рубиновые глаза засверкали. «Вы понимаете, что говорит вода?» — спросил он. «Нет», — ответил Атрей, — «я нет». «Не знаю, как это происходит», — прошептал Фухур, — «но я различаю слова». «Может, потому что я счастливый дракон, а все языки радости родственны между собой?» Фухур прислушался и повторил: «Я вода жизни, источник, который бьет сам из себя и наполняется от того, что из него пьют». Он снова прислушался и продолжил: «Она все время зовет. Пей, пей, пей! Делай, что хочешь!» «Но как нам подойти?» — спросил Атрей. «Она спрашивает, как наши имена. Я Атрей. Я Фухур». Мальчик без имени промолчал. Атрей посмотрел на него, взял за руку и крикнул: «Это Бастиан Балтазар Букс!» «Она спрашивает», — перевел Фухур, — «почему он не говорит сам?» «Он не может», — сказал Атрей. «Он все забыл». Фухур еще вслушался в шум воды. «Без воспоминаний», — говорит она, — «он не может приблизиться. Змеи не впустят его». «Я помню за него все», — отчаянно воскликнул Атрей. «Все, что он рассказал мне о своем мире, я буду за него». «Она спрашивает», — перевел Фухур, — «по какому праву?» «Я его друг», — воскликнул Атрей. «Кажется, не пропустит», — прошептал Фухур, вслушиваясь. «Она говорит о твоей ране. Она хочет знать, как это могло случиться». «Мы оба заблуждались», — объяснил Атрей. «Но теперь Бастиан сам отдал аурин». Фухур прислушался и потом кивнул. «Да». «Теперь они пропустят его. Это место и есть аурин. Она говорит: добро пожаловать. Аурин — это дверь, которую Бастиан искал. Он с самого начала носил ее с собой. Но змеи не впустят ничего принадлежащего фантазии, поэтому Бастиан должен отдать все дары, что получил от детской королевы, иначе он не напьется живой воды». Здесь кончается власть Лунианы. Сама она никогда не ступала на это место. Она не может войти внутрь Аурина, как нельзя войти внутрь самого себя. Фухур прислушался еще. Теперь вода спрашивает, готов ли Бастиан. «Да», — ответил Атрей, — «он готов». В тот же миг темная змея начала медленно поднимать голову, не выпуская при этом хвост светлой змеи. Могучие тела изогнулись, образовав свод, наполовину темный, наполовину светлый, как переход из ночи в день. Атрей повел Бастиана за руку к фонтану. Фухур провожал их. С каждым шагом Бастиан терял по одному дару фантазии. Из красивого, сильного и бесстрашного героя он снова стал маленьким, толстым, испуганным мальчиком. Даже его одежда, которая в руднике Минроуд истрепалась в клочья, исчезла теперь и растворилась в воздухе, так что он стоял обнаженный перед золотым кругом, в середине которого бил фонтан живой воды. В тот момент, когда он уже не обладал никакими дарами фантазии, а о себе самом пока еще ничего не вспомнил, он пережил состояние полной неопределенности, не зная, есть ли он вообще на свете. Но потом он вошел в воду. Он плескался в ней и подставлял себя сверкающему дождю. И пил. Долго пил, пока не утолил жажду. Радость наполнила его с головы до ног. Радость жить на свете и быть тем, что ты есть. Теперь он уже знал, кто он и какому миру принадлежит. Он заново родился. И самым прекрасным было то, что он хотел быть только тем, что он есть. Если бы ему пришлось сейчас выбирать для себя из множества возможностей, он не выбрал бы ничего другого. Теперь он знал, в мире тысячи радостей, но главное из них — уметь любить. И потом, когда Бастиан вернулся в свой мир, когда он стал уже совсем взрослым и затем состарился, он никогда больше не терял этой радости. И в самые трудные времена у него оставалась эта радость сердца, которая придавала ему силы и приносила утешение другим. «Атрей!» — крикнул он другу, который стоял с Фухуром у края фонтана. «Иди тоже сюда! Иди, пей! Это так здорово!» «Нет, на сей раз мы только провожаем тебя!» С улыбкой покачал головой Атрей. «Мы с Фухуром уже были здесь однажды. Мы вспомнили это место. В тот раз нас принесли сюда во сне, и во сне унесли отсюда». Бастиан вынырнул из воды. «Теперь я снова знаю, кто я», — сказал он радостно. «Да», — крикнул Атрей, — «теперь и я тебя узнал. Таким ты был в зеркале». Бастиан глянул вверх на пенистую воду. «Я хотел бы унести немного этой воды для моего отца, но как?» «Боюсь, это невозможно», — ответил Атрей. «Из фантазии ничего нельзя вынести». «Бастиану можно», — воскликнул везучий дракон, послушав живую воду. «Ему разрешили». «Потому что ты везучий дракон», — сказал Бастиан. «Вода говорит», — снова прислушался Фухур к тысячеголосому шуму. «Нам пора уходить». «Куда должен идти я?» — спросил Бастиан. «В противоположные ворота», — перевел Фухур. «Там, где голова светлой змеи». «Но светлая голова не поднимается. Вода спрашивает тебя», — объяснил Фухур. «Все ли истории, которые ты начал в фантазии, ты довел до конца?» «Нет», — ответил Бастиан, — «не все». Фухур прислушался. Лицо его омрачилось. «Она говорит, тогда светлая змея не выпустит тебя. Ты должен вернуться в фантазию и все довести до конца». «Все истории?» — растерялся Бастиан. «Тогда я уже никогда не смогу вернуться назад. Из каждой истории рождается новое. Такое задание никому не выполнить». Фухур напряженно вслушивался. «Она говорит, ничего не поделаешь. Разве что найдется кто-нибудь, кто согласится выполнить это задание за тебя». «Я сделаю это!» — воскликнул Атрей. Бастиан молча смотрел на него. Потом обнял за плечи. «Атрей, Атрей! Я никогда не забуду этого!» Атрей улыбнулся, по-братски шлепнул его, потом быстро повернулся и прошел в ворота темной змеи. «Фухур», — сказал Бастиан, — «как же вы доведете до конца все, что я вам оставил? С помощью везения, мой мальчик! Не бойся, доведем!» И с этими словами отправился за другом. Бастиан поглядел им вслед, оба оглянулись и помахали ему с той стороны фантазии. Темная голова змеи медленно опустилась. Больше Бастиан не мог видеть Атрея и Фухура. Теперь он был один. Он повернулся в другую сторону и увидел, что голова светлой змеи медленно поднимается, образуя свод. Он быстро зачерпнул пригоршню воды и побежал к этому своду. Там было темно. Бастиан бросился в эту тьму и упал в пустоту. «Папа!» — кричал он. «Папа! Это я, Бастиан! Папа! Папа! Это я, Бастиан!» Все еще крича, он очнулся на чердаке школы, откуда давным-давно, много дней или лет назад, началось его путешествие в фантазию. Бастиан сразу узнал это место по тем предметам, которые окружали его. Чучелом животных, скелету и картинам. Он увидел свой школьный портфель и семисвечье с потухшими огарками. Сколько же времени прошло с тех пор, как он отправился в бесконечную книгу? Недели? Месяцы? Может, годы? Он читал как-то про человека, который провел один час в волшебной пещере, а когда вышел из нее, то оказалось, что прошло 100 лет, и из людей, которых он знал, в живых остался лишь один, который в то время был ребенком, а теперь стал древним стариком. Сквозь слуховое окно падал свет, но трудно было определить время дня. На чердаке было холодно, совсем как в ту ночь, когда Бастиан отправился отсюда в путешествие. Он откинул пыльное серое одеяло, в которое был завернут, надел свои ботинки, пальто и с удивлением обнаружил, что они еще мокрые, как в тот день, когда шел такой сильный дождь. Бастиан поискал книгу, которую когда-то украл и из-за которой все началось. Он твердо решил вернуть ее этому неприветливому господину Кориандру. Пусть его накажут за воровство, пусть делают, что хотят. Человека, пережившего такие приключения в фантазии, трудно чем-нибудь устрашить. Но книги нигде не было. Бастиан искал и искал. Он перерыл все одеяла и заглянул в каждый уголок. Бесконечная книга исчезла. «Ну хорошо», — решил Бастиан, — «так и скажу. Он мне, конечно, не поверит, но будь что будет». Правда, помнит ли он о книге теперь, когда прошло столько времени? Может, и лавки давно уже не существуют? Сейчас он пройдет по школе и все выяснит. Если учителя и ученики будут незнакомы, значит, прошло много лет. Но школа оказалась пуста. Часы на башне пробили 9. Значит, утро. Занятия давно должны были начаться. Бастиан выглянул на улицу. Там ходили люди и ездили машины. Значит, мир, по крайней мере, еще не вымер. Он сбежал по лестнице, но входная дверь была заперта. Ждать, пока кто-нибудь придет, Бастиан не мог. Он хотел к отцу. Правда, он расплескал живую воду. Ему пришло в голову вылезти через окно, но на первом этаже все окна в решетках. Через второй этаж по водосточной трубе? Бастиан сперва замер от этой мысли, но потом вспомнил, что господин Перелина не должен бояться высоты. Он осторожно спустился, немного поцарапав ладони, но на такие мелочи можно было не обращать внимания. Бастиан побежал к дому. Сумка била его по спине, в боку колола, но он бежал, не останавливаясь. Он торопился к отцу. Перед домом, где когда-то жил, он остановился и поглядел на окно, за которым располагалась отцовская лаборатория. И вдруг ему стало страшно. Что, если отца там больше нет? Но отец оказался дома, и, заслышав на лестнице шаги Бастиана, даже выбежал ему навстречу. Бастиан бросился к нему, отец подхватил его на руки и внес в квартиру. «Бастиан, мальчик мой!» — повторял он. «Хороший мой, славный малыш! Ну где же ты пропадал? Что случилось?» И только когда они сидели на кухне, и Бастиан пил горячее молоко с булочками, которые отец намазал для него медом, Бастиан заметил, как отец побледнел и осунулся. Глаза у него были красные, а подбородок небритый, но в остальном он был такой же, как в тот день, когда Бастиан видел его в последний раз, и Бастиан сказал ему об этом. «Такой же, как тогда?» — переспросил отец. «Что ты имеешь в виду? А сколько прошло времени? Со вчерашнего дня? С тех пор, как ты ушел в школу? Когда ты не вернулся, я позвонил учителю и узнал, что ты вообще не был на занятиях. Я искал тебя день и ночь, мой мальчик. Я поднял на ноги полицию. Я уже предполагал самое худшее. Я чуть с ума сошел. Господи, Бастиан, где же ты был?» И тут Бастиан стал рассказывать, что он пережил. Он рассказывал все подробно, и на это ушло несколько часов. Отец слушал так, как он еще никогда не слушал. Он понимал все, что рассказывал ему Бастиан. К обеду он прервал его, но лишь для того, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что мальчик нашелся. Потом оба пообедали, и Бастиан продолжил рассказ. Уже наступил вечер, когда Бастиан дошел до живой воды, которую он хотел принести отцу, но по дороге расплескал. В кухне стало совсем темно. Отец сидел неподвижно, Бастиан встал и включил свет. И тут он увидел то, чего никогда прежде не бывало. Это были слезы на глазах его отца. И он понял, что все-таки донес до отца живую воду. Отец молча притянул его к себе, посадил на колени и обнял. Посидев так, отец вздохнул, посмотрел на Бастиана и стал смеяться. Это был счастливый смех, самый счастливый, какой Бастиану приходилось слышать. «Теперь, — сказал отец изменившимся голосом, — теперь все у нас пойдет по-другому». И Бастиан кивнул. Сердце его было слишком переполнено, чтобы говорить. На следующее утро выпал первый снег. Он лежал чистый, мягкий, на подоконнике комнаты Бастиана. Все звуки с улицы были приглушены. «Знаешь что, Бастиан, — сказал отец за завтраком, — не устроить ли нам с тобой сегодня праздник? Такой день, как сегодня, случается нечасто. У некоторых так и вообще не случается. Поэтому я не буду сегодня работать, а ты не пойдешь в школу. Я напишу учителю записку, ты не возражаешь?»
«В школу? — спросил Бастиан. — А разве она еще работает? Вчера там было пусто, но ведь вчера было воскресенье».
Мальчик задумчиво помешал свое какао, потом сказал: «Я думаю, мне надо сперва ко многому привыкнуть».
«Конечно, — согласился отец, — для этого мы и устроим сегодня выходной. Чего бы тебе хотелось? Мы можем сходить в зоопарк, потом позволим себе где-нибудь королевский обед, а после пойдем и купим тебе что хочешь. А вечером... ну, хочешь, отправимся в театр?»
У Бастиана заблестели глаза, но он решительно сказал: «Только сперва я должен сходить к господину Кориандру и рассказать, что я украл у него книгу, а она пропала».
«Послушай, Бастиан, хочешь, это сделаю я?»
«Нет, я сам. И лучше, если сейчас же».
Он встал и надел пальто. Отец ничего не сказал, но во взгляде его появилось удивление и уважение, которого раньше не было. Никогда еще он не видел сына таким решительным.
«Я думаю, — сказал он наконец, — что мне тоже понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть».
«Я скоро вернусь, — сказал Бастиан уже с порога.
Когда он очутился перед лавкой господина Кориандра, ему снова отказало мужество. Сквозь стеклянную дверь было видно, что в лавке посетитель, и Бастиан решил подождать. Он ходил по улице взад и вперед. Снова пошел снег. Наконец покупатель вышел.
«Теперь», — приказал себе Бастиан.
Он вспомнил, как встретил в цветной пустыне Грау-Грамана и решительно нажал на ручку двери. За перегородкой из книг послышался кашель. Бастиан подошел ближе и предстал перед господином Кориандром, немного бледный, но серьезный.
Он ждал, что господин Кориандр в гневе накинется на него и закричит «Вор! Преступник!» или что-нибудь в этом роде. Но старик стал раскуривать трубку, разглядывая мальчика сквозь свои смешные очки. Когда трубка, наконец, разгорелась, он проворчал. «Ну, что опять?» «Я...» — начал Бастиан, запинаясь. «Я украл у вас книгу. Я хотел вернуть, но оказалось, ее больше нет». Господин Кориандр перестал курить и вынул трубку изо рта. «Что за книга?» — спросил он. «Та, которую вы как раз читали, когда я был здесь. Я взял ее. Вы ушли говорить по телефону, она осталась лежать в кресле, и я ее просто взял». «Так-так», — господин Кориандр задымил трубкой. «Но у меня не пропало ни одной книги». «Как она называлась?» «Бесконечная книга. Она в таком медноцветном шелке и переливается. Там две змеи, светлая и темная, а напечатана двумя красками». «Действительно, странное дело», — сказал господин Кориандр. «Такой книги у меня никогда не было. Так что ты не мог у меня ее украсть. Может, ты стянул ее где-то в другом месте?» «Нет», — уверял Бастиан. «Вы должны ее помнить. Она волшебная. Когда я ее читал, я сам попал в нее, а когда выбрался назад, книги уже не было». Господин Кориандр глядел на Бастиана поверх очков. «А ты не разыгрываешь меня?» «Нет», — отвечал Бастиан в отчаянии, — «это чистая правда». «Тогда расскажи мне все по порядку, садись и рассказывай». Теперь рассказ Бастиана не был таким подробным, но поскольку господин Кориандр очень увлекся и все время задавал вопросы, рассказ растянулся все же часа на два. Неизвестно почему, но за это время их не потревожил ни один покупатель. Долгое время господин Кориандр молча попыхивал своей трубкой. Потом испытующе взглянул на Бастиана и сказал: «Ясно одно. Ты не украл у меня эту книгу, потому что она не принадлежит ни мне, ни тебе, никому бы то ни было. Если я не ошибаюсь, она сама происходит из фантазии. Кто знает, может, сейчас ее держит в руках кто-нибудь другой и читает». «Значит, вы верите мне?»
«Ну, конечно. Любой разумный человек поверит».
«Честно говоря, — признался Бастиан, — я не рассчитывал на это». «Есть люди, которые никогда не попадут в фантазию, — сказал господин Кориандр. И есть люди, которые попадут, но останутся там навсегда. И есть немногие, которые могут бывать там и возвращаться обратно. Такие, как ты. Они-то и делают оба эти мира здоровыми». «Ах! — сказал Бастиан и покраснел. — Не знаю, могу ли я это. Я чуть было не остался там. Я был на волосок от гибели. Если бы не Атрей, торчать бы мне сейчас в городе старых королей». «Да, — задумчиво пробормотал господин Кориандр, — тебе повезло, что у тебя такой друг фантазии. Такой достается не каждому». «Господин Кориандр, — осторожно спросил Бастиан, — а откуда вы все это знаете? Я хочу сказать, вы тоже бывали в фантазии?»
«Разумеется».
«Ну тогда... тогда вы должны знать Луниану».
«Да, я знаю детскую королеву, только под другим именем. Я называл ее иначе».
«Но это не имеет значения».
«Но тогда вы должны знать и бесконечную книгу», — воскликнул Бастиан. «Ведь вы тоже ее читали».
Господин Кориандр отрицательно покачал головой. «Любая настоящая книга бесконечная». Он окинул взглядом книги на полках и продолжал: «Есть много дверей в фантазию, мой мальчик, и множество волшебных книг. Но многие люди не замечают этого. Все зависит от того, кто держит книгу в руках».
«Значит, бесконечная книга для каждого своя?»
«Именно так.
И, кроме того, есть другие пути в фантазию, не только книги».
«Ты еще узнаешь это».
«Вы думаете?» — с надеждой спросил Бастиан. «Но тогда мне придется еще раз встретиться с Лунианой, а каждый может увидеть ее лишь однажды».
Господин Кориандр наклонился вперед и понизил голос. «Мой мальчик, по
послушай старого опытного путешественника в фантазию. Это тайна, которую там не знает никто. Если ты задумаешься, ты поймешь, почему это так. К луняне ты не сможешь попасть дважды, это верно. Пока она луняна. Но если ты дашь ей новое имя, ты снова увидишь ее. И пока это будет тебе удаваться, всякий раз это будет первый и единственный раз.
По бульдожьему лицу господина Кориандра пробежало сияние, сделавшее его на миг молодым и красивым.
«Спасибо, господин Кориандр», — сказал Бастиан.
«Это я должен благодарить тебя, мой мальчик», — отвечал тот. «Было бы замечательно, если бы ты иногда показывался, чтобы мы взаимно углубили наше познание. Не так уж много на свете людей, которые понимают толк в таких вещах».
«Договорились?» — он протянул Бастиану руку.
«Договорились», — ответил Бастиан на рукопожатие.
«А теперь мне надо идти. Меня ждет отец. Но я еще вернусь».
Господин Кориандр проводил его до двери. Когда они подошли к ней, Бастиан увидел сквозь стекло с зеркально повернутой надписью отца, который стоял на другой стороне улицы и ждал его. Лицо его сияло.
Бастиан распахнул дверь так, что латунный колокольчик принялся звонить и побежал навстречу отцу.
Господин Кориандр осторожно придержал дверь и поглядел вслед обоим.
«Бастиан Балтазар Букс», — пробормотал он. «Если я не ошибаюсь, ты покажешь дорогу в фантазию еще кое-кому, чтобы и он зачерпнул живой воды».
И господин Кориандр не ошибся. Но это уже другая история, и мы расскажем ее как-нибудь в другой раз.
Конец книги. Декабрь 2001 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.